Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня в день субботний, и слава Богу, что мы имеем эту прекрасную возможность вместе исследовать Его Святое Слово. В конце позапрошлого года, когда проходил второй фестиваль христианской песни в Санкт-Петербурге, заключением этого большого мероприятия был гала-концерт, который проходил в гостинице «Санкт-Петербург». Во время гала-концерта был объявлен специальный сбор для одного маленького мальчика из Краснодара, Артем Беликов. У него был порок сердца, ему нужна была срочная операция. Представитель фонда «Детские сердца», которая была на этом мероприятии, которая рассказывала и представляла эту нужду, она, обращаясь в зал, к публике, которая присутствовала на этом фестивале, она сказала: «Когда мне задают вопрос, кто больше всего жертвует, богатые или бедные?» Я отвечаю. Знаете, что она ответила? Добрые. Когда мы говорим о том, кто больше всего или чаще всего приходит к Иисусу Христу, те, кто нуждаются в Нем. Когда мы говорим о том, кто больше всего времени тратит, или кто больше всего в своей жизни занимается евангельским служением, проповедью Евангелия, наверное, это те люди, которые ощутили на себе прикосновение Иисуса Христа и которые не могут спокойно смотреть на мир, на людей, которые погибают. Равнодушный человек, он абсолютно может спокойно жить. Равнодушный человек, его не будет интересовать или волновать проблемы людей, которые живут вокруг него. И равнодушный человек не будет заботиться о том, наверное, чтобы спасти еще кого-то и привлечь к Царству Небесному. Когда нас спрашивают, зачем вы занимаетесь миссионерской работой, когда в нашей стране пытаются, может быть, издавать какие-то законы, которые бы ограничивали миссионерскую работу, и когда мне лично в одном из городов, в администрации города сказали: зачем тебе это нужно? Зачем тебе проводить программы евангельские? Зачем тебе рассказывать о Христе? Неужели цель твоей жизни – это вот перетягивать и переманивать людей из других религий и как-то объединять их вокруг себя? Я этому человеку, это был один из руководителей юридического отдела в одном из городов, в исполкоме, или как это, при главе администрации, я ему сказал: вам этого не понять. Потому что христианин занимается миссионерской работой, евангельским служением не потому, что его к этому обязали, не потому, что ему хочется как можно большим количеством людей завладеть на этой земле, а потому что настоящий христианин болеет сердцем, когда видит погибающих людей в этом мире. В книге «Служители Евангелия» в одной из глав Елена Уайт описывает одну историю. Она описывает о том, как... Я часто привожу эту историю в пример, потому что мне эта история очень нравится. Она описывает о том, как один человек погибал в заваленном колодце. Его там засыпало. Когда рыли колодец, он оказался внизу в колодце, его засыпало землей. И она говорит, это был небольшой городок. И по всему городку пронеслась такая молва: человек погибает, человек погибает. И все люди этого города, они собрались вместе для того, чтобы как-то раскопать вот этот мусор, грязь, глину и вытащить этого человека. И когда они уже почти дошли до конца этого бассейна, они стали кричать туда вовнутрь: ты живой? Он кричит оттуда: да, я живой, но мне страшно. И после этого, продолжает Елена Уайт, говорит, люди с еще большим энтузиазмом стали оттуда вот это все вытаскивать, весь этот мусор, весь эту грязь, глину, чтобы человека спасти. Наконец они его спасли. И по всему городку так эхом пронеслось: он спасен, он спасен. Елена Уайт заканчивает эту историю, задает вопрос: не слишком ли много времени и сил было потрачено ради спасения этого человека? Если посмотреть так вот сверху на этот вопрос, сказать, какой циничный вопрос. Может ли жизнь человека сравниваться с какими-то физическими нашими затратами, с нашим беспокойством, с нашим неудобством? И действительно, если сегодня погибают люди, в каком-то здании горят, или какая-то катастрофа случается, то эта молва эхом проносится по всему нашему миру. В таком-то городе такая-то проблема, такая-то катастрофа, или самолет погиб, или люди погибают, или недавно, помните, в городе Бугульма. Кто слышал о том, что есть город Бугульма? Да, я там слышал, потому что мой отец был там пастором в этой церкви. Но кто знает здесь, в Москве, что есть такой город Бугульма? По центральному телевидению об этом говорили, что в Бугульме несколько подростков завалило снегом. Почему, говорят? Люди погибают. А если мы посмотрим на людей, погибающих в этом мире, которые погибают не только для этой жизни, но погибают навсегда для вечности, с какой силой нам нужно кричать об этом? Как сильно мы должны переживать об этом? Как сильно должно это задевать наше сердце? Это должно так задевать наше сердце, чтобы мы не могли молчать. Вы слышали, что сегодня нам предлагается с завтрашнего дня начало молитвенного марафона. 40 дней молитвы и поста. 40 дней обращения к Господу. И с одной стороны, можно сказать, зачем? У нас достаточно много дел, у нас достаточно много планов и мероприятий, но люди, которые пронизаны чувством долга, чувством ответственности перед этим миром за погибающих людей, они не могут молчать. Они объединяются вместе для того, чтобы молиться Богу, для того, чтобы просить у Бога о спасении хотя бы одной души. И как это действительно важно. Иисус Христос, живя на этой земле, Он действительно проживал жизнь проповеди Евангелия. Его все время, свободное время, время общения было посвящено тому, чтобы хоть каким-то образом привлечь людей к Богу, к Творцу, к Создателю, к Спасителю, чтобы рассказать человеку о плане спасения. В последнее время мы тоже много говорим о евангельском служении. И вы знаете, иногда складывается такое впечатление, что об этом так много говорят, к этому так много призывают, что некоторые люди уже настолько к этому привыкли, что знают, что об этом будут говорить, и уже как бы струны сердца не задевают абсолютно этот вопрос. Опять говорят, опять призывают, опять газеты, опять буклеты, опять программа, опять приглашать. Когда же это наконец все закончится? Почему мы это делаем? Апостол Павел пишет, что проповедование – это необходимое, обязанность или потребность моя. Мы, христиане, мы проповедуем для того, потому что. Не для того, чтобы, а потому что. Мы не можем жить по-другому. Потому что мы не можем смотреть на этих людей, которые погибают. Потому что Иисус Христос оставил нам пример, как мы должны с вами жить на этой земле, и как мы должны беспокоиться и переживать за человеческие души, которые погибают в этом мире. Читая жизнь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, в 9 главе, мы читаем следующее, я читаю с 35 текста. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющего пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. 10 глава, 1 текст. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Иисус Христос был обеспокоен состоянием людей. Поэтому Он не только Сам занимался евангельским служением, но Он призвал 12, мы читаем, поручил 12 проповедь Евангелия. И впоследствии, когда мы читаем последнюю главу и последний текст книги Евангелия от Матфея, мы видим, что в этих текстах Иисус Христос дает поручение не только своим апостолам и не только своим ученикам, но дает повеление всем людям, всем христианам, живущим по всей земле, проповедовать вечное Евангелие. Сегодня я хотел бы посмотреть на эти библейские тексты и несколько принципов отсюда вычленить для того, чтобы посмотреть, как нам более эффективно совершать евангельское служение, чтобы вдохновиться примером Иисуса Христа, чтобы посмотреть на отношение Иисуса Христа не только к служению, но и к людям, которым Он служил и которым Он проповедовал. Итак, в Евангелии от Матфея, в 9 главе, Иисус Христос рассказывает о Своем отношении к людям, для которых Он совершает служение. И в 36 тексте мы читаем, что первый очень важный принцип, который должен соблюсти человек или должен иметь в себе человек при желании проповедовать весть спасения, по примеру Иисуса Христа, человек должен иметь особую жалость по отношению к людям, которые погибают в этом мире. Видя толпы народа, он сжалился над ними, мы читаем. Иисус Христос смотрел на этих людей, да, они были самодостаточны. Они были, они представляли из себя людей, которые ни в чем не нуждаются. Они не хотели признавать Иисуса Христа. Они не хотели слышать весть о спасении. Им это, казалось бы, не нужно было, но Иисус Христос имел око веры. Он смотрел духовными глазами. И вот в этой толпе людей он видел, что эти самодостаточные, гордые и надменные люди, которые не признают его и преследуют, и, может быть, желают ему смерти, но эти люди по-прежнему нуждаются в нем, нуждаются в спасении, нуждаются в исцелении не только в физическом, но самое главное, нуждаются в исцелении в духовном. Ирина Вайт пишет в книге «Желание веков», послушайте, как красиво. Со склона холма он видел приближающиеся толпы, и сердце его наполнилось сочувствием к людям. Хотя ему помешали отдохнуть, он не потерял терпения. Глядя на пребывающих людей, он чувствовал, что в нем нуждаются. Евангельское служение, проповедь Евангелия, она всегда сопряжена с какими-то человеческими неудобствами. Всегда легче посидеть дома на теплом диване, всегда приятнее, может быть, пообщаться в кругу понимающих тебя людей. И не всегда бывает физически удобно встречаться с людьми на их территории, ходить к ним, благовествовать им, рассказывать им. Тем более, когда тебя не принимают, когда тебя выгоняют, когда говорят, что в тебе не нуждаются. Но Иисус Христос понимал, что люди, общество нуждаются в Нем, нуждаются в спасении. Есть хорошая песня. Христианская песня, которая называется, она с английского языка переведена на русский, и такие слова в ней: людям нужен Христос. Люди этого не знают. Если вы выйдете на улицу и спросите людям: тебе нужен Христос? Тебе нужен Бог? Знаете, некоторые скажут, что у меня уже есть, спасибо, мне ничего уже не надо. Некоторые скажут, я хорошо зарабатываю, все мои нужды решены. И очень малое количество людей, которые в действительности скажут: да, я нуждаюсь в Христе. Вообще наше общество, наш стиль жизни, он настолько своеобразен. Сатана так хорошо постарался, что сегодня люди представляют христианство немножко отличным от жизни. То есть вот есть жизнь моя, я живу каждый день своей жизнью, и есть христианство. У меня чуть больше времени, я хожу в церковь каждую неделю. У другого чуть меньше, он ходит раз в месяц. У другого еще меньше, он ходит только по праздникам. И если вы спросите сегодня людей, как христианство влияет на вашу среду, на ваше общество, на вашу жизнь, то многие люди удивятся, что христианство может каким-то образом входить в обычную повседневную жизнь человека. Мы очень часто говорим о том, что нужно быть христианином не только в церкви, но и каждый день, ходя по улицам, работая, общаясь, живя, в семье находясь, нужно оказывать должное влияние. Но люди привыкли работать по-другому, привыкли жить по-другому. Я вам приведу несколько примеров. В городе Каменка, это Пензенская область, я проводил там евангельскую программу. Там три священника было православной церкви. И люди, ходящие в зале. На первый вечер, это было достаточно давно, уже лет пять, может быть, назад, шесть назад. На первый вечер зал мест 500 или 600 заполнен был людьми до отказа, люди стояли. И там, значит, в зале балкон, прямо по центру балкона, в середине, села одна женщина, это позже мы узнали, и когда я вышел, чтобы проповедовать, эта женщина встала оттуда и начала кричать: вот, не ходите сюда, это сектанты, они разрушают веру нашу, они уводят человеческие души, вы продаете свои души за Библию и за книги. На следующий день перед входом во Дворец культуры стоял кордон в православных женщин и мужчин, которые стояли с иконами. И для того, чтобы пройти мимо, то есть войти в зал, нужно было обязательно пройти вот мимо этого кордона. И те, кто проходил, они говорили: если вы перейдете эту черту, это для вас означает отлучение от церкви, и все, вы ваши души продаете дьяволу. Конечно же, это повлияло. На следующий вечер количество людей уменьшилось значительно. Человек 70-80 осталось в зале. Все остальные развернулись и ушли. И эти люди, которые подходили ко мне из зала, людей, которых я не знал, они мне говорили, у нас три священника. Один священник, говорит, очень хорошо дружит с администрацией города. Он, говорит, туда вхож, ногой дверь открывает. Второй, говорит, священник, вот вы говорит, видели, здесь несколько магазинов есть таких, ну, представляете, это город Каменка, лет 7 назад, несколько магазинов таких, говорит, крутых есть здесь, продуктовых. Евроремонт отделан. Это, говорит, священники и бандиты вместе скооперировались, говорит, и здесь, говорит, владеют этими магазинами. Третий священник, говорит, он по женщинам ходит, мы, говорит, все знаем всех его любовниц. Но посмотрите, что происходит при этом. Человеческое сознание говорит, что там священник на работе, он там святой, он там хороший, а какая его повседневная жизнь? Она абсолютно не влияет и не должна влиять на его отношения с Богом. В городе Волгограде я был пастором 6-й церкви. После евангельской программы к нам ходил один мужчина, не принимая крещения. Звали его Николай. Я жил в таком месте, что мне нужно было, чтобы попасть на остановку, нужно было пройти через рынок продуктовый. В этом продуктовом рынке был такой небольшой киоск. Там любили, знаете, наливать в разлив. По 100, по 150, там, кому сколько надо. А этот Николай, он очень любил выпить. Очень любил выпить. Он поэтому и крещение не принимал. И однажды я среди недели, идя, значит, по своим делам через рыночек, смотрю, этот Николай выходит из этого заведения. Он меня увидел, подходит ко мне, о, а уже на веселе, знаете. Геннадий Георгиевич, здравствуйте! И обниматься лезет, целоваться, все хорошо. Потом стоял, говорит, Геннадий Георгиевич, зайдем, а? По 25 грамм пропустим. Знаете, такого предложения, мне дар речи потерял, я... Через время я им говорю, вы что, я же пастор церкви. Ответ его меня ошеломил. Он мне говорит, Геннадий Георгиевич, бросьте, вы же не на работе. Вот что происходит в сознании людей. Я христианин, когда прихожу в церковь. Вот здесь я христианин. Вот здесь мне нужен Бог, но моя повседневная жизнь, она абсолютно другая. Если вы меня встретите на улице, да еще в тот момент, когда я проявляю какое-то особое недовольство по какому-то вопросу, вряд ли вы во мне увидите христианина настоящего. Поэтому люди, даже считающие себя верующими людьми, они нуждаются в преобразовании своей жизни. Они нуждаются в Боге. Они нуждаются в том, чтобы Иисус Христос занял место в их жизни и занимал это место каждый день. Вот почему мы говорим, насколько важно каждое утро приходить в общение с Богом и день начинать с Иисусом Христом, день начинать с Богом в молитве, в общении. И тогда твоя жизнь в течение всего дня, она будет наполнена другим смыслом. И люди, которые живут в этом мире, называют себя христианами, многие из них, не подозревая, не думая об этом, нуждаются в Боге, нуждаются в Спасителе. И мы должны это понимать. Мы должны проявлять сочувствие к ним. Ирина Вайт пишет в книге Review and Herald в журнале следующее. В каждой отрасли дела Божьего ощущается недостаток в мужчинах и женщинах, которые бы сочувствовали горю человечества. И не просто наше сочувствие должно быть, ой, как мне тебя жалко. Представьте себе, что вы знаете, что человек едет на машине, и у него нет тормозов. Вы видели, как ему тормозные шланги перерезали? И вы смотрите, как он садится в машину, заводит машину, а вы смотрите на него и говорите, ой, как мне тебя жалко, если ты сейчас поедешь, ты обязательно попадешь в аварию. Так ли вы будете себя вести? Или вы будете ему стучать, подожди, не садись, не езжай, посмотри под машину, что у тебя там происходит. Если мы проникнем чувством сочувствия, нужды к людям, нам будет жалко этих людей, мы не сможем спать спокойно, когда наши люди в нашем мире, наши друзья, наши соседи и родственники будут погибать. Нам не нужно будет призывы с проповеди делать, говорить, пожалуйста, братья и сестры, обратите внимание на ваших близких. Нам не нужно будет вдохновлять друг друга. И Иисус Христос будет нас вдохновлять. Но нам нужно проникнуться вот этим настоящим сочувствием, какое имел Иисус Христос. Он оставил небо. Он оставил престол свой на небесах. И пришел на эту землю, потому что он был проникнут глубочайшим сочувствием к нам, погибающим людям. Фактически мы от него отвернулись. И он мог бы сказать, раз вы ушли от меня, туда вам и дорога. Он мог бы создать себе других людей, другую непавшую планету. Но он настолько нас любил, настолько сочувствовал нашему горю, что он не мог так поступить. Настоящая любовь к людям, она вызывает настоящее истинное сочувствие. Посмотрим дальше, какую еще имел черту характера Иисус Христос. о чем он говорит нам с вами. 37 текст. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Посмотрите на Иисуса. И давайте посмотрим на нас. И Иисус понимает, что многие из людей, живущих в мире, готовы откликнуться на весть Евангелия. По словам Христа, проблема в чем? В чем проявляется нехватка? В жатве? В делателей. Не хватает делателей. Мы сегодня смотрим на мир по-другому. Мы сегодня говорим, чего не хватает? Жатвы. Один пастор, молодой, начинающий, на пасторской встрече, рассказывает о своей деятельности. У него такой большой план евангельского служения. Все он так хорошо расписал. И говорит, у меня только есть одна проблема. Он знает, как церковь должна работать. Все. Только, говорит, одна проблема есть. Говорит, какая? Людишек бы кто подкинул. Нам иногда кажется, что нам не хватает людей. Мы считаем, что люди в этом мире религиозно ориентированы. Как вы думаете, в Подольске сегодня много есть людей, которые готовы прийти к Иисусу Христу? Нам иногда кажется, что все, мы уже многое что сделали. Уже мы рассказали нашим соседям 25 раз, зачем идти 26 раз. Мы призвали их к тому, чтобы они покаялись, они не захотели. И нам кажется, что уже людей, которые бы сегодня обратились к Иисусу Христу, их так мало в нашем обществе. Но Христос говорит все как раз таки наоборот. Иисус Христос сегодня нуждается в настоящих, истинных последователях, истинных христианах, которые бы не жалели ни временем своим, ни обстоятельствами своими, ни своим каким-то благополучием, которые бы сегодня с удовольствием совершали бы евангельское служение. И вы знаете, я не могу не сказать, я был 2 недели в городе Ливна. Это небольшой городок в Орловской области, всего около 40 тысяч населения. Из них город разделен на 2 части, как они называют, город и рабочий поселок. В рабочем поселке мы проводили евангельскую программу в кинотеатре «Русь». И когда я приехал туда в пятницу вечером, это было вот в позапрошлую пятницу перед началом программы, я видел, как многие люди собрались на специальное молитвенное богослужение. И как они молили, просили Бога и молили о каждой человеческой душе. Но я видел людей, которые не были там вообще, тоже члены церкви, и которые не были столь заинтересованы. Они не проявляли личного интереса по отношению к вот людям, которые проживают в этом городе. И я объясню почему. Чуть-чуть позже, потому что следующий принцип, 38 текст, Христос говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот здесь очень важно, когда мы можем молиться настоящей молитвой. Не просто молитвой заученной, не просто заученными фразами, как иногда у нас получается. Собрались перед едой, привыкли, что надо молиться перед едой. Все же молятся, да, перед приемом пищи. Иногда помолишься, а потом садишься и думаешь, молился я или нет. И переспрашиваешь мужа или жену, скажи, мы молились, можно уже кушать или нельзя еще кушать? Потому что иногда бывает молитва по обыкновению, а иногда бывает молитва по потребности. Некоторые люди, когда читают эти библейские тексты, говорят, ну вот как хорошо. Христос призывает, что делать нас? Молиться. Молитвенный марафон, 40 дней. Мы будем молиться. И это очень хорошо. Но посмотрите, что говорит Христос. О чем надо молиться? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Христос не говорит, молитесь о брате или о сестре. Мы можем так, ага, Господи, какой хороший ты нам дал текст здесь. Я знаю, что Валентина Ивановна или Александр Митрофанович, у него так много времени свободного, я буду молиться о нем. Нигде не написано, что здесь мы должны молиться о ком-то. Христос говорит просто словами, молитесь о делателях. Просите у Бога о делателях. Христос не говорится, молитесь друг о друге, чтобы Бог побудил сердце вашего брата или сестры. Он просто говорит, молитесь о делателях. Почему? Я прочитаю одну выдержку из книги «Правила счастливой жизни». Елена Вайт что пишет. Послушайте. Иисус говорит, что до его второго пришествия проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Его царство не придет раньше, чем благая весть о его истине разнесется до концов земли. Поэтому мы можем ускорить приближение его царства, посвящая себя Богу и приобретая души для него. Послушайте дальше. Только те, которые вполне посвящают себя на служение ему и говорят, вот я, пошли меня, только те могут искренне молиться, да придет царствие твое. Если мы не совершаем труд для Бога, если мы сами не готовы чем-то пожертвовать, мы не имеем права молиться молитвой Господне Отче наш и говорить, да придет царствие твое, пишет Вестница Божия, другими словами. Поэтому, когда я говорю о молитве, я видел людей, которые молились, потому что они имели определенный круг людей, которые действительно за которых они переживали и молились. Они к ним пошли, они их приглашали. И я заметил, каждый вечер на евангельскую программу в первую очередь приходили те люди, кто искренне молились за конкретного одного, второго или третьего человека. Они не просто приходили раньше всех, они приходили и стояли в дверях. И они, когда видели своих людей, кого они приглашали, своих друзей, они их брали под руки, приводили в зал, усаживали на место, потом садились рядом с ними, вместе с ними общались там, слушали проповедь. Потом они оттуда выходили вместе, уходили, провожали их домой. Они были реально заинтересованы в спасении конкретного человека. И когда было последнее, первое крещение, одна молодая женщина ходила на программу. Ее подруга ее привела на программу. Подруга – член церкви. Мы сделали призыв в субботу утром, в прошлую субботу. Сели в автобус и уехали. 9 человек стоит на крещении. Мы уже в бассейне, сказали слово. И перед молитвой вбегает наша сестра. Говорит, подождите, подождите, не крестите никого еще. Прям вот так громко все обернулись, что такое. Я, говорит, еще одну привезла. Это молодая женщина, она рассказывает потом. Она, говорит, стоит после проповеди. Я говорил о Духе Святом. Я говорил о том, как опасно пренебрегать вот этим призывом Духа Святого и говорить, Духа Святому нет. И она, говорит, стоит и чувствует, что Дух Святой призывает принять крещение. Она проходила всю программу, все проповеди прослышала. Но у нее не было вот этого решения. И тут она стоит, и когда она услышала, что она может похулить Духа Святого, она стоит и вроде одной ногой пытается войти в автобус, а другой ногой стоит еще здесь. Мы подождали, подождали и уехали. И это наша сестра, которая молилась за нее, которая беседовала с ней, подходит к ней и говорит, ну что тебе мешает еще? Она говорит, ты знаешь, я так переживаю, но у меня нету, говорит, одежды, чтобы переодеться. Она говорит, ничего тебе не надо, поехали. И она ее привела, и когда мы крестили, пока не переодевались, я смотрю, она и еще одна ее подруга, две молодые женщины, члены церкви, они стоят и плачут. Прямо невозможно их остановить. Я к ним подошел, я говорю, что плачете? Что, говорит, дождь пошел. Они заулыбались, засмеялись и говорят, вы знаете, сколько мы молились за этого человека. И там как раз приняла крещение вот эта молодая женщина и один молодой брат, тоже друг семьи их, очень с давних времен. И они очень молились за этих людей, и теперь они видят, как они принимают крещение и становятся членами церкви, людьми, спасенными для Царства Божия. В пятницу вечером перед крещением было небольшое собрание, где пришли все люди, которые, ну так вот, знаете, особый интерес проявляли к этой программе, то, что я вам говорил, которые были лично заинтересованы. И одна женщина встала и говорит, так громко, она аж прям ну, кричала, Бог говорит, Господи, ну что мне еще делать? Вот все программы ведь проходили, все проповеди прослушали. Я, говорит, сколько с ними прозанималась. И вот, говорит, время, значит, тема о крещении, я к ним подхожу, ну, вы будете принимать крещение? И они опять, ну, не знаем, мы не готовы еще, мы что-то переживаем, мы думаем. И она в пятницу вечером, она особой молитвой молилась. Она говорит, Господи, я прошу Тебя, вырви их у сатаны. Я не знал, что это за люди. Я только слышал эту молитву. И когда в субботу мы провели крещение, и после крещения, когда поздравляли этих крещаемых людей на программе, они вернулись на свои места, я смотрю, что две женщины, она сидит посередине, наша сестра, которая молилась, а слева и справа сидят от нее две женщины, за которых она молилась. Мои братья и сестры, вот что такое настоящая молитва. Настоящая молитва побуждает человека к действию. Мы должны не просто 40 дней молиться здесь и просить: Господи, ну ты знаешь там людей всех, тебе известны все человеческие чаяния, тебе известно человеческое сердце, ты уж, пожалуйста, тех, кто обратился к тебе, ты уж, пожалуйста, их приведи. Очень так легко молиться. В 2000 году, когда была программа «Деяния 2000», наверное, вы помните хорошо эту программу, я обратил внимание на то, были специальные карточки, я был пастором в одной из церквей. И в конце там было, значит, в каком виде евангельского служения вы хотите участвовать. И в конце было написано «и другое». И я заметил, что в моей церкви 90% членов церкви заполнили нижнюю строчку «и другое». Они туда записали «молиться и раздавать пригласительные билеты». И иногда мы считаем, что если мы молимся и еще посвятили один день в течение 5 лет или одну неделю в течение 5 лет, когда мы проводим евангельскую программу, мы посвятили тому, что раздаем буклеты, мы сверхзадачу выполнили нашего христианства. И мы спокойно ложимся спать, и: Господи, я раздал сегодня 200 или 300 буклетов, я могу спокойно сегодня спать, я сделал твое дело. Но Господь говорит о молитве. Он говорит не просто о молитве, а о настоящей молитве, о молитве человека, переживающего за конкретную человеческую душу. О молитве, которая творит, дает силу творить чудеса. О молитве, которая цепляется за Иисуса Христа, как зацепился Иаков. Помните, и говорит: я тебя не отпущу. Я не отпущу тебя, Господи, пока ты не благословишь меня. Вот в какой молитве мы сегодня нуждаемся. Вот в каком труде для Бога сегодня мы нуждаемся. Не просто говорить об абстрактных вещах, не просто говорить общими фразами, а говорить Богу нашу нужду, нашу просьбу. И не просто говорить, но со своей стороны делать все возможное для того, чтобы эта просьба была осуществлена. Вы, конечно, знаете, может быть, эту историю. Насколько важно вот нам вместе с Богом участвовать в процессе евангельского служения, вообще в процессе жизни. Это, конечно, она не относится к евангельскому служению, но она очень хорошо иллюстрирует вот отношение человека к тому, что, о чем человек просит. Однажды один отец в богатой семье, фермер, молится вечером, собрал семью и молится, говорит: Господи, благослови, пожалуйста, нас, благослови вот нашу соседку, которая живет через 2 дома, она такая нуждающаяся, но даже кушать нечего. Ты ей говоришь: Господи, пошли, пожалуйста, хлеба, чтобы она ни в чем не нуждалась. Встали с колен, маленький сынишка подбегает к отцу, говорит: папа, дай ключи от твоего амбара. Зачем, говорит, сынок, тебе на ночь глядя ключи от моего амбара? Пап, я пойду отвечу на твою молитву. Мы иногда можем очень много молиться. А Господь говорит: какова твоя молитва? Каково у тебя чувство долга? Или ты просто молишься и говоришь: Господи, я молюсь тебе, чтобы снять с себя какую-то ответственность, ну, надо помолиться. А ты, Господи, уж там, ну, сам там что-нибудь разберешься, ты сам знаешь лучше меня. И мы библейские тексты приводим, говорим: Господь знает помышления сердца, у него все под контролем. Господь нас вовлекает в процесс. Поэтому в 10 главе, в 1 тексте Христос заканчивает этот свой очень важное обращение, очень важные слова из Библии, говорит: «И призвав 12, Он дал им власть». Господь не просто призывает нас с жалостью смотреть на людей. Господь не просто призывает нас оком веры смотреть и видеть людей, которые готовы к спасению в этом городе. Господь не просто призывает нас молиться, но Господь нас призывает это делать с властью. Наша власть заключается в Иисусе Христе. Наша сила заключается в Иисусе Христе. Конечно, мы можем сказать, что мы уже очень много сделали. Мы очень много нашим близким, друзьям, родственникам, детям, родителям рассказывали о Боге. Что у нас иногда опускаются руки: Господи, ну сколько можно? Мы уже столько раз им говорили, мы столько раз уже им благовествовали. Но, мои дорогие друзья, мы не знаем сердце человека, когда оно будет готово к тому, чтобы обратиться к Иисусу Христу. Мы действительно нуждаемся в том, чтобы постоянно делать от нас все зависящее, чтобы люди, видя в нас, наши друзья, наши родственники, видя в нас образец взаимопонимания, образец заинтересованности в человеческом жизни, в человеческом спасении, образец богоугодной жизни, могли бы каждый день в своей жизни видеть перед собой Иисуса Христа, который заинтересован в человеческом счастье, в человеческом спасении. Люди смотрят на нас, Люди смотрят на то, какое влияние мы оказываем в этом мире. Не просто человеку быть вырванным из рук сатаны. Еще позвольте пример. Мужчина с женщиной, 48 лет в браке прожили. Они приняли крещение на программе. Когда я сказал тему о субботе, они подошли ко мне после темы о субботе. И эта женщина, она говорит, ну, вы очень, говорит, все правильно сказали. Надо субботу соблюдать. Но вот если начинать считать с воскресенья, говорит, то седьмой день как раз получается, если с понедельника начинать считать, понедельник первый, то седьмой день как раз получается воскресенье. Поэтому мы, говорит, празднуем седьмой день. Это, говорит, воскресенье. Какая разница? Хорошо, я даже не успел ответить. Один мужчина, который тоже посещал программу, не член церкви, он ответил вместо меня. Он говорит, да, так, извините, так можно, говорит, и среду сделать седьмым днем. Какой, говорит, вам день будет удобно, вы сделаете его так седьмым днем. И эта семья ушла. Спустя три дня она опять подошла ко мне с мужем и говорит, ну, вы знаете, наверное, все-таки Богу не безразлично, в какой день ему поклоняться. Все-таки, наверное, надо седьмой день в субботу соблюдать. И она приняла крещение. А другая женщина подошла ко мне и говорит, вы знаете, я все совсем согласна, все очень хорошо, все вы правильно говорите. Но, говорит, у нас в городе считают, что адвентисты – это секта. И она мне говорит, я, говорит, так не считаю. Но люди, говорит, считают так. Как я приму крещение и буду ходить в вашу церковь, если нас все так считают? Другая женщина подходит ко мне и говорит, мне все нравится. Но я, говорит, хочу ходить в православную церковь. Я не могу ходить к вам. Я, говорит, когда узнала истину о субботе, она еще до программы узнала. Я, говорит, теперь даже в церковь хожу по субботам, не по воскресеньям. Не всегда человеку бывает легко изменить свой образ жизни. Есть разные люди. Есть люди, это делают с легкостью, а есть люди, которым это очень тяжело дается. Поэтому Господь призывает нас постоянно, не просто единожды это сделать, не просто разово это сделать, а постоянно быть светом в этом мире. И, может быть, не просто постоянно, знаете, как надсмотрщики сверху, ваши дети или родители в субботу что-то сделали, ага, опять ты в субботу это делаешь, ага, опять ты кушаешь не то, что надо, опять ты пьешь то, что не надо. Не таким светом Господь призывает нас быть, а нас призывает Господь быть светом, имеющим особую жалость к людям, желающим им особого спасения, особого добра. Елена Вайт пишет в книге «Свидетельство для церкви», послушайте. «Члены церкви, да сияет ваш свет. Пусть ваши голоса будут слышны в смиренной молитве, в свидетельстве против невоздержания, безрассудства и мирского развлечения. Провозглашайте истину для настоящего времени. Ваш голос, ваше влияние, ваше время – все это дары от Бога, и они должны быть направлены на приобретение душ для Христа. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами имели настоящую жалость к людям, чтобы мы по-настоящему видели в каждом человеке, который ходит по нашим улицам, потенциального кандидата в Царствие Божие, чтобы мы молились настоящей молитвой, молитвой совершающей, молитвой призывающей к действию. И Господь даст нам власть, власть говорить, власть молиться, власть жить такой жизнью, которая будет приводить людей ко Христу. Помолимся об этом. Господи Боже наш, мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность быть участниками великого, грандиозного плана Твоего на этой земле, в нашем дивизионе плана по спасению человеческих душ. Ты нас поставил в этом городе, Ты нас призвал в этом городе, в церковь Твою, не для того, чтобы мы только сами получили спасение, но чтобы, осознавая и имея Твое божественное видение, мы бы могли бы помочь людям, живущим в этом мире, обрести Тебя как своего любящего Господа, потому что общество, в котором мы живем, люди, возле которых мы живем, они нуждаются в Спасителе, даже сами не подозревая этого. Поэтому просим Тебя, Отче, помоги нам правильно понимать людей, возле которых мы живем. Помоги нам видеть в них потенциальных кандидатов в Царствие Твое, людей, за которых Ты умер, за которых Ты отдал свою жизнь. Помоги нам видеть, Господи, в людях, которые нас окружают, тех людей, которые нуждаются в спасении. И соответствующим образом, в согласии с Тобою и с Духом Твоим Святым, рассказывать им и преподносить им весть о спасении. Помоги нам молиться, но молиться молитвой совершающей, молитвой имеющей власть, молитвой, которая может обратить сердца человеческие к Тебе. Помоги нам так прожить жизнь на этой земле, чтобы быть добрым светом и оказывать доброе влияние в том обществе, в котором мы находимся. И даже если мы, Господи, не видим плоды и результаты нашего влияния в сегодняшнем дне, даруй нам око веры, которое Ты имел, умирая за нас, видеть, как много людей еще обратятся к Тебе и получат спасение, и узнают Тебя как любящего Бога и Спасителя, и будут благодарны Тебе за Твою крестную смерть. Будь, Господи, с каждым из нас и благослови нас. Ради имени Иисуса молим и благодарим за молитву услышанную. Аминь.